Если взглянуть на события своей жизни, наверняка каждому из нас можно сказать, что все они складываются в рамках некого индивидуального алгоритма. Не случайные случайности, нелогичные закономерности.
Когда приходит мудрость для такого взгляда, приходит и понимание, что мы не одни идем по жизни. И речь сейчас идет не о семье и близких. С нами рядом всегда невидимо тот, кто с любовью за нами наблюдает, направляет и спасает. Здравствуйте! С вами программа «Вторая половина».
Звонят колокола воинского храма во имя святого великомученика Георгия Победоносца. Теплый деревянный храм, как духовный дом для ребят, проходящих армейскую службу в Еланском гарнизоне Свердловской области. Вдали от дома, от мам и пап, но под заботливым крылом своих духовных родителей – настоятеля Свято-Георгиевского храма, протоиерея Николая Гвоздева и его жены, матушки Нины.
Часто бываю в казармах, разговариваю вот с молодым пополнением. Ну, говорю, что все-таки армия – это школа, которую надо пройти. И здесь можно вырасти не только вот физически крепко, но может духовно крепко. Для этого все возможности есть.
Отец Николай и матушка Нина по-родительски опекают ребят. Доброе слово, улыбка, забота – это непременно. А еще собирают для них подарки к великим церковным праздникам.
Кто обращается за помощью, конечно, оказывает помощь и поддержку, конечно. И солдат, если какой-то придет, просит помолиться за своих, за себя, за родных, близких. Ну, совершаем и молебны. И в казармах совершаются молебны, и в госпитале совершаются молебны, ну и здесь также.
Здесь же в основном молодые ребята. Вот, и с ними же надо их как постараться направить на праведный путь, чтобы не было вот этих отношений, как говорится, в армии бывают такие, что это что должна быть дружба солдатская, что все равно прививать вот эти чувства, это же тоже своего рода какая-то особенность.
В армии особый уклад, который высвечивает суть человека. Здесь обнажены чувства и сердца. Именно армия много лет назад познакомила отца Николая и матушку Нину. Правда, в то время глава семьи еще не был священником. Он окончил Петрозаводский университет, где была военная кафедра, получил офицерское звание, по распределению приехал на Урал. И уже здесь был направлен в Каменск-Уральский, родной город матушки Нины. Во время войны сюда из Курганской области переехала вся семья ее мамы, родители, брат и четыре сестры. Сестры работали на заводе, брат ушел на фронт. Семья получила единственную весть о нем. Пропал без вести. И в судьбах сестер война оставила свой след. Замуж вышла только мама Нины. Но через несколько лет овдовела. Трагедия произошла практически на глазах четырехлетней дочери.
Я сидела у мамы на коленях, они разговаривали между собой. Потом прозвучал выстрел.
Папа был охотником и в тот момент держал в руках свое ружье. Неосторожное движение привело к фатальному исходу. Папа умер в больнице. После его гибели мама, которой было чуть за 30, больше не выходила замуж. Одна поднимала двоих детей – сына и дочь.
У нее работа очень тяжелая была. Она работала на радиаке, на трубном заводе. По сменам приходила, приносила эту спецовку. Я просто ужасалась, как можно такое вот вся в мазуте черной, как можно было вообще такое на себя одевать.
Нина росла под присмотром бабушки, маминой мамы. От нее впервые услышала странные слова «без Бога не до порога». Но у Нины было свое мнение по поводу Бога, вернее, мнение, навязанное советской школой.
Все время бабушке говорила, что бабушка мне про Бога говоришь, как же нас, Гагарин летал, Бога не видел? И что ты, вот Библия, Библия. Я говорю, ты видела эту Библию? Не видела, зачем ты про нее говоришь?
Бабушки уже не было на этом свете, когда Нина впервые прочувствовала, есть в этой жизни нечто, что не подвластно ни уму, ни логике.
Случилось так, что в 8 классе меня сбила машина, с краю шла дороги, и машина получилась так, что она меня просто сбила, я отлетела. Был весь букет, то, что можно получить, травму головы, кровоизлияние, и переломы, сотрясения, и все на свете. Ну и врачи и так сказали, что готовьтесь. Но в крайнем случае, если она выживет, она или будет слепая, потому что, похоже, задет зрительный нерв, или это, ну, человек уже ненормальный.
Она провела долгое время, то приходя в сознание, то проваливаясь в небытие. Мама не отходила от ее кровати и наверняка, как сейчас думает матушка, в душе молила Господа вернуть ей дочь.
Открываю глаза, передо мной сидит врач. Он, видимо, увидел, что я пришла в сознание. Он говорит, ты говорит, меня видишь? Я говорю, вижу. А где находишься? Я говорю, в больнице. Посмотрела так вокруг больницы. Он говорит, а как ты сюда попала? Я говорю, я не знаю. Ну и все, и с этого момента мне пошло все на поправку.
Нина была единственной некрещенной из всей родни. Позже, когда она сознательно пришла в церковь, стала размышлять, почему все случилось так, а не иначе.
Я была некрещена, я же могла ведь уйти из жизни. Видимо, все-таки мне был дан шанс, чтобы принять крещение. Я только так могу это анализировать. Ну и встретить человека, который, будучи, станет священником. Видимо, для чего-то я же осталась для чего-то жить.
Жизнь шла своим чередом. Мама Нины продолжала работать и старалась не замечать постоянных болей в организме, которые становились все сильнее. Когда обратилась к врачам, было поздно. Нина осиротела в 25 лет. Из родных у нее оставался старший брат, у которого была своя жизнь. И опять же, спустя время, матушка Нина понимает, что и в тот сложный период она была под невидимой Божьей защитой. Ведь вскоре в ее город приехал Николай Гвоздев и пришел служить офицером в военкомат, где она работала инспектором. 2 года его службы они общались, узнавали друг друга и влюблялись. В конце концов, она призналась себе, что больше всего на свете боится его потерять.
Ну, человек интеллигентный, что ли. Он какой-то вот, он вообще какой-то необычный. Срок у него закончился. Нужно было или оставаться, или уезжать. Он написал рапорт, что хочет остаться в армии. А рапорт опоздал. Из Москвы уже шел приказ на его увольнение. Поэтому он уволился, уехал на родину, а потом вернулся. Вернулся, ну и все, у нас состоялась семья.
Пышную свадьбу решили не устраивать. В будний день расписались в ЗАГСе, а вечером пригласили на ужин узкий круг друзей. И это был самый счастливый вечер в их молодой жизни. Семья пополнилась 2 дочками. Николай работал в заводском конструкторском бюро. Нина тоже работала и училась на вечернем отделении техникума.
Ну, как бы обычная советская семья была. Жили обычно все, это как у всех. Он работал, и я потом тоже после техникума, когда закончила, устроилась в швейбыт работать. А потом начались эти лихие 90-е.
Завод, где трудился муж, стремительно разваливался. Николай пытался работать в охране, заниматься бизнесом, но счастливый жребий тогда вытянула Нина. Ее взяли на работу в коммерческий банк. Во времена ваучеров, бартера и тотальных невыплат.
Нам платили. Нам просто-напросто платили. Мы не почувствовали вот этого кризиса. Ему-то, конечно, сложнее было. Он как мужчина, как бы добытчик. И получилось, что он не может себя реализовать. Вот для него это, конечно, он, хотя бы он виду не показывал, все равно переживал. А для меня это, ну, ведь мы же живем нормально. У нас же есть деньги. Чего ты переживаешь?
Ситуация, знакомая многим семьям, переживавшим 90-е годы. Не все мужчины справлялись. Не все женщины относились к ним с пониманием. Семьи рушились, как карточные домики, но только не те, в которых муж и жена, преодолевая трудности, понимали, что они временные и крепче держались друг за друга. Именно так происходило в семье Гвоздевых. Как-то Николай поехал к своему брату в Санкт-Петербург.
И он ему подарил икону святителя Николая. Вот это единственная первая икона, которая у нас появилась в доме. И привез Евангелие. И он стал читать. Я смотрю, он стал сходить в храм, стал соблюдать посты. Я так на него еще как-то странно смотрела. Ну, нравится тебе, пожалуйста. Это он меня ни к чему не обязывал, ничего. Просто потом это... Потом смотрю, человек меняется.
Эти неуловимые перемены заставили и ее вспомнить, что она до сих пор не крещена. А после крещения супруги, прожившие в браке больше 10 лет, решили повенчаться.
И тоже это было вечером. Я пришла с работы. Мы сходили в собор, нас повенчали, пришли домой уже как бы, уже перед Богом.
Они оба понимали, Господь не случайно привел их к венцу. Вскоре Николая, который уже не мыслил себя без церковной жизни, настоятель храма позвал в алтарь и неожиданно сказал: «Тебе необходимо рукополагаться».
Он говорит: «Да я не готов, как я такой грешник, все». Он говорит: «А кто будет у нас святый на земле?»
По совету настоятеля Николай Гвоздев поехал за благословением к отцу Николаю Гурьянову. «Надо рукополагаться сейчас, а то поздно будет», — сказал тогда гостю старец. Почему будет поздно? Ответа на этот вопрос Гвоздевы уже не искали, просто послушали отца Николая и доверились Божьему промыслу. В конце лихих 90-х отец Николай Гвоздев вступил в сан священника. Его жена, в одночасье ставшая матушкой, в то время еще работала в банке.
У меня не было стеснения, мне наоборот, у него всегда улыбка на лице. И кто его встречает, всегда как бы так вот сразу же это. И мне наоборот нравилось, когда вот облачение идет, что на него обращают внимание, что как бы я при нем.
Она не была против выбора мужа. Радовалась, что он наконец нашел себя и свое место в жизни, но...
Начались проблемы, как бы, и вот и в отношениях. Священник, это же, он же, можно сказать так, что он к себе уже не принадлежит. У меня не стало выходных дней. Суббота, воскресенье у меня выходные, его нет. Как бы постоянно на службе, постоянно вот это вот... Надо же, бывало так, что он по 2-3 недели, у него каждый день литургия. Это же подготовка, это же все. Это же он приходил весь уставший.
Грусть накрывала волной, когда матушка Нина видела семьи, которые вместе проводят выходные. Стала ходить в храм каждое воскресенье, чтобы быть поближе к мужу, но служба заканчивалась. Отец Николай оставался в храме на вечернюю, а она возвращалась домой одна.
У меня даже... Нет, конечно, у меня были в мысли, может быть, развестись там или что-то, но опять же думаю, а зачем? А что изменится от того, что вот мы разойдемся? Я себе только жизнь испорчу, и ему. Потому что ему... Он же в сане все-таки, это ему как он вот будет жить? Это же все равно эти моменты, они проходят. Они проходят. Сегодня так, а завтра все хорошо.
Ну, конечно, она меня понимала. Она всегда понимала, и поэтому я ей благодарен. И благодарю Господа Бога за то, что дал мне такую матушку.
Ну, наверное, матушки, наверное, должны все-таки поддерживать и принимать вот это вот с терпением, со смирением, потому что другого-то не дано, по-другому не будет. Если человек принял сан, он не сможет жить по-другому.
Но и матушка, его вторая половина, тоже уже не может жить по-другому. Ее сердце тоже касается благодать. И был момент, когда матушка Нина ее прочувствовала. В каком-то маленьком московском храме, она даже точно не помнит, в каком.
Мы зашли, и там было тихое-тихое пение. Вот такое чувство было, что оно откуда-то с небес идет. И вот у меня на какое-то мгновение я почувствовала, что я нахожусь в какой-то невесомости. Вот какое-то мгновение я как бы вот, ну, я даже не знаю, как это объяснить. И меня просто одернули, и я вернулась на землю.
Больше состояние невесомости не повторялось. Но это уже не важно, ведь в тот миг она в полной мере ощутила присутствие в жизни Господа. Она всегда старается внутренне держаться за прочную невидимую нить, соединяющую с небом. Говорит, как только нить слабеет, сразу же что-то происходит. Как Божьи знаки, вернись на свою дорогу, не сворачивай. А в помощь слова коротких сердечных молитв.
Я как-то про себя все время что-нибудь делаю. Ой, опять. Господи, помилуй там. Слава тебе, Господи. Это уже не знаю, это уже неотвратимо от меня.
Две дочери отца Николая и матушки Нины подарили им 5 внуков. Младшая дочь в Таганроге, а старшая рядом, в Каменске-Уральском. Сами же супруги живут на 2 дома. Первый в Каменске, второй в Еланском гарнизоне, куда 3 года назад правящий архиерей перевел отца Николая настоятелем Свято-Георгиевского храма.
В душе он всегда был военным. И это для него, может быть, ну, Господь услышал его, вот его вернул в армию, хотя служить, но уже в другом, не в форме, уже в сане. А сейчас я ему помогаю, потому что у него уже очень много сейчас работы, и отчетности, и всего, и как бы я, можно сказать, что секретарь его.
В ее жизни особое место занимают паломнические поездки по святым местам нашей страны и зарубежья. Они наполняют душу благодатью, поддерживают духовные силы, дарят откровения.
Вот судя по всей моей жизни прожитой, все-таки я считаю, что вот меня Бог к этому привел. Вот не просто же так все это вот сложилось.
Тот разрушенный храм, который был в детстве, вот я его фотографировал, помню, еще на фотоаппарат школьником, да, он остался. И когда мы играли с детьми, и вот ну, остался купол, остался вот фрески там, когда вот, заглянул туда, вот, как бы даже не ожидал, поглядел наверх, и там Христос на тебя смотрит.
И невидимо Он всегда рядом. И наблюдает с любовью, и направляет, и спасает.
Мы скоро с вами увидимся и продолжим знакомство с семьями священников и их вторыми половинами. До встречи! Мир вашему дому!